Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях Илья Сергеевич Радьковский,
Добрый день.
доцент Санкт-Петербургского государственного университета, Института истории, кандидат исторических наук. И сегодня мы поговорим про биографию Феликса Эдмундовича Дзержинского. Илья Сергеевич, первый вопрос. Вот, меня всегда интересовали те члены партии большевиков, которые происходили из дворянского сословия. Одним из самых ярких дворян среди большевиков был именно Феликс Эдмундович. Скажите, род старинный Дзержинских?
Да, безусловно, старинный, хотя, может быть, именно род Дзержинских, не столь родовитый польский род, но он фиксируется в архивах России, начиная с 30-х годов 17 века, и в дальнейшем четко прослеживается вся цепочка, заканчивая Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. При этом надо сказать, что польские роды в Российской империи несколько раз переживали определенные такие кризисные явления, то есть признание их или непризнание. Вот род Дзержинских после выступления 1830 года, он получил подтверждение еще раз дворянству, как и многие другие польские роды. Но следует еще добавить, что род Дзержинских, хотя известен по российским источникам, начиная с 17 века, но вот мои польские коллеги предоставили мне материал, где в гербовниках еще более раннего периода, как минимум за 200 лет, есть упоминания Дзержинских и возможных их владений на западных и центральных территориях Польши. Очевидно, где-то в начале 16 века произошло переселение их в белорусские территории и получение ими здесь, в белорусско-литовских землях, имение. Первое там имение было в Крожах, это на литовских территориях. В дальнейшем была череда имений.
А скажите, пожалуйста, это была богатая семья?
Нет, на всем протяжении истории Дзержинские не были богатыми дворянами. Они, безусловно, были стиляхщичами с определенной историей, но находились на вторых и даже третьих ролях в Речи Посполитой. Другое дело, что для поляков и для польских родов характерно переплетение различных ветвей различных родов. А в данном случае Дзержинские, они породнились с известными другими родами. Например, дедушка Дзержинского, он получил в жену одну из таких достаточно значимых польских фамилий представительниц, Азимвовских. Вот, собственно говоря, в качестве приданного в начале 19 века он получил за женой и имение Озембво в Венецком волости, Минской современной области. Через некоторое время Озембво уже называлось Дзержиново. Хотя вплоть до 70-х годов сами Дзержинские иногда называли Озембво или Дзержиново. Именно в этом имении в 1877 году родится Феликс Дзержинский.
Чем его родители занимались?
Отец Дзержинского, он закончил у нас Санкт-Петербургский государственный университет, императорский университет, но закончил его в 1863 году, то есть период польских событий 1963-1964 года, поэтому найти сразу место он не смог после выпуска, несмотря на то, что он получил хорошее образование, был математик, и лишь благодаря тестю через некоторое время он получил учительскую должность. Причем учительскую должность он получил через 2 года, и достаточно далеко от родных пенат. Он был в Крыму, в Херсоне рядом, потом в Таганроге работал. Но в силу обстоятельств у него обнаружился туберкулез, он вынужден был потом вернуться в Дзержиново. К этому времени несколько старших братьев отца Феликса Дзержинского, Эдмунда Дзержинского, умерли. Один из братьев был священником, поэтому ему досталось имение. И вот на пенсию и на небольшой доход от аренды имения они давали в аренду те земли, которые не использовали, жила вся многочисленная семья. Но надо сказать, что учитывая количество детей, было у Дзержинского 7 братьев и сестер, то есть семья имела 8 детей, поэтому доходы были не очень большие, но помогали еще родственники со стороны матери Дзержинского, Елена Игнатьевна Янушевская. Ее родители были достаточно обеспеченными, их происхождение было еще лучшим, чем у Дзержинских, род Янушевских. Для Вильна это значимый род, который, в частности, имел собственный салон в середине XIX века, музыкальный салон, литературный салон. Игнатий Янушевский был знаком в прошлом с представителями, крупнейшими представителями польской поэзии, когда Мицкевичем или, соответственно, Словацким, это крупнейшие поэты. Более того, Словацкие, это даже были родственники Дзержинских, вот через Янушевских. Ну и, естественно, вот поддержка отсюда шла. Бабушка Дзержинского, это жена Игнатия Янушевского, Казимира Янушевская, она высылала иногда семье деньги, а в дальнейшем на лет или на какие-то другие периоды принимала Дзержинских. Потому что, подчеркиваю, Дзержинские не были богатыми, хотя имели неплохое происхождение, особенно по линии Янушевских.
Насколько я помню, Феликсу Эдмундовичу прочили место ксёндза, да, священника.
Ну, я бы поправил немножко, не прочили, а сам он мечтал, да, потому что на самом деле семья мечтала о том, что он поступит в Санкт-Петербургский государственный университет. Вот отец Дзержинского эту мечту осуществил. Для этого ему пришлось приложить очень большие усилия, денег не было. Он бедствовал, и в том числе в студенческий период, но он считал, что его сыновья должны вот сюда поступить. Деньги даже откладывались на это. И, естественно, семья, мать в первую очередь, потому что уже в детстве умер отец, они мечтали, что он станет универсантом, профессором и так далее. Да? Однако Дзержинский отличался с самого детства определенной такой верой. Сначала эта вера была в Бога, потом вера в революцию. Это было искреннее такое чувство, и он как раз мечтал стать ксензом. Он был истовым тогда католиком, но сама семья пыталась его отговаривать, в том числе его дядя-священник от этого. То есть, если бы это и был бы выбор, то выбор самого Дзержинского.
А он учился же, да, в семинарии?
Нет, в семинарии он не учился. Он учился в одной из лучших школ того периода прибалтийских. Это первая Вилинская гимназия. То есть будет еще вторая Вилинская гимназия в это время. И тоже многие закончат известные деятели, как Добужинский, там, например. Да? Но обычно все-таки во вторую поступали те, кто не поступил в первую. Там был серьезный отбор. Но у Дзержинских были связи хорошие, поэтому он Дзержинский сюда поступил, и, в принципе, опять-таки, это светское образование. То есть Дзержинский в какой-то момент обучения хотел уйти из гимназии и приобщиться больше к религии. Да? Подчеркиваю, родители хотели именно гимназического образования классического. Благо, в этой гимназии чуть раньше учились и Пилсудский из известных. Одно время учился несколько лет Петр Аркадьевич Столыпин. Здесь же учился известный будущим актер Качалов. То есть это была гимназия одна из лучших, сравнимая с лучшими гимназиями Петербурга. То есть религиозное образование – это на определенном этапе цель Дзержинского, но не его семьи.
Ему не удалось, да?
Нет, в определенный момент произошел вот разрыв с прежними представлениями религии, да?
Под влиянием чего? Как это происходило? Потому что мы знаем, что у многих деятелей революционного движения, а также науки, этот разрыв произошел в диапазоне от Сталина до академика Павлова, например. А как это происходило? Под влиянием чего, как вы считаете?
Ну, здесь было несколько причин. Во-первых, был известный конфликт с ксензом в Первой Виленской гимназии. Дело в том, что в определенный период Дзержинский, молодой, красивый и явно привлекающий интерес девушек, имел романтические отношения с представителями противоположного пола, да, которые обучались в соседней, ну, женской гимназии. Да,
неудивительно.
Да, в соседней гимназии. Ну, естественно, виделись они редко, хотелось как бы видеться чаще или общаться чаще, поэтому Дзержинский придумал способ передачи записок через калоши преподавателя, который сюда приходил. Скорее всего, это был преподаватель истории Правосудович, который раньше закончил ту же самую Виленскую гимназию и по традиции преподавал здесь и в другой. И вот перед тем, как он уходил в женскую гимназию, клал Дзержинский записки. Соответственно, когда он уходил из женской гимназии, клали здесь записки уже влюбленные в Дзержинского, да? Ну, в том числе Гольман такая, сестра братьев Гольман, которые учились вместе с Дзержинским. Ну, и в какой-то момент это обнаружилось, и Дзержинский получил выговор не только от директора, не только от Правосудовича, но и от ксенза, как такой личный момент.
Да. Мораль нарушает нравственность.
Ну, нарушение нравственности, неправильность поведения и так далее. То есть это столкнулось с такими личными чувствами. Ну, возможно, были и другие причины, которые толкнули Дзержинского к выбору им революции, а не церкви. Ну, это в том числе события в Крожах. Иногда она упоминается как резня в Крожах. Да? Дело в том, что при Александре III осуществлялся известный такой курс на ликвидацию немецкого засилья в Прибалтике. В том числе речь шла о католицизме, о борьбе с католицизмом в форме закрытия католических церквей. Вот в Крожах несколькими годами ранее была закрыта церковь, которая женская церковь, монастырь, извините, да, а в 93-м году была предпринята попытка закрыть местного костела. Но против этого выступили местные жители, они не давали войти и закрыть костел, тогда сюда были призваны казаки, и имело место не просто выдворение жителей, но и около десятка человек убитых, в том числе зарубленными шашками в самой церкви. То есть это было достаточно кровавое такое подавление. И, очевидно, для Дзержинского это обозначало не только необходимость каких-то более реальных действий, да, в миру, а не вне мира, но и, опять-таки, вопрос о Боге, как он смог допустить подобное, да, не покарав, в том числе, вот, русских казаков, никак не ответить. То есть это обычный юношеский такой вопрос, а если Бог, если такое творится, да? То есть вот это совпала история с галошами, история в крожах, ну и, наверное, просто возраст Дзержинского, когда он оказался вовлечен, уже имевшийся здесь, в гимназии, какие-то полуподпольные гимназические, но политические кружки.
А вот это, вот эти вот события, резня в Крожах, они имели всероссийский какой-то резонанс?
Ну, всероссийский резонанс я бы не сказал, если не считать, что Александр III наградил орденом вот, губернатора, который послал сюда казаков, да, вот. В дальнейшем, правда, было организовано покушение на этого губернатора, да, правда, неудачное. То есть резонанс был более в Прибалтике, да, потому что в России, ну, более интересовались российскими событиями. Но для Вильна, такого польского города в значительной степени, это были очень важные события. И до сих пор, если кто бывает в Крожах, то там есть теперь витражи, где это изображено события, в том числе казаки, в том числе погибшие. То есть эта память хранится в Прибалтике об этих событиях.
Там не было никакой провокации, Никто не стрелял в казаков.
В казаков не стреляли, но их не пускали. Не пускали. И применение военной силы было ответом на предыдущие события, несколько неудачных попыток закрыть церковь, да, когда местное население по колокольному там звону, по другим каким-то сигналам прибегало сюда и пыталось просто не пустить.
А как мотивировалось закрытие церкви?
Борьба с засилием католицизма, немецким засилием. В этот период в Прибалтике были и примеры, когда некоторые католические храмы, они меняли свое содержание на православные. Такое тоже было. То есть считалось необходимо защитить православное население, оградить от влияния чуждых идей. А католицизм, он всегда был под подозрением у русских властей.
Неожиданно. Таким образом, Феликс Измундович, видимо, связался с социал-демократическими кружками, которые подпольными, да, которые существовали в гимназии.
Да, причем ясно, что он не был инициатором их создания, они уже существовали. В той же самой гимназии был Борис Гольдман, известный деятель социал-демократического движения, его младший брат, однокашник Дзержинского.
А сестра-то была там?
Но она участвовала в движении Гольдман, да. Ну, естественно, не в первой Виленской гимназии, а у себя, и приходил вообще семья Гольдманов, она была близкой к Дзержинскому. Это не только первая любовь, но это и первые друзья, политические в том числе друзья. Более того, Дзержинский одному из братьев Гольдман дал и его впоследствии очень известное прозвище «Либер». Такой меньшевик, бундовец. Дело в том, что Гольдман, этот, который станет либером, он любил все время говорить не просто товарищ, а дорогие либергеносы, да, либергеносы, либергеносы. Ну и, в конечном счете, Дзержинский его и прозвал либером, дорогим. Вот, и он впоследствии станет использовать это прозвище. Да? То есть, безусловно, вот обстоятельства положение поляков, евреев в Прибалтике толкали сюда, в революционное движение. Ну и толкали обстоятельства, собственно говоря, положение учащихся в самой гимназии. Это очень строгое заведение, которое что Пилсудский, что Дзержинский, что Качалов, тогда Шверубовичева еще была фамилия, они вспоминали с ужасом буквально. То есть это муштра, это недопустимость никаких национальных проявлений. Ну, достаточно сказать, что старшая сестра Альдона, которая училась, естественно, в параллельной гимназии, но похожие были условия, она получила перезаменовку летней школы только за то, что не смогла правильно объяснить название «студеная вода». То есть экзамен по-русскому, мы просто спросили, что такое «студеная вода», и она сказала, это вода из колодца. Русский учитель словесности удивился, спросил, а почему, и она сказала, что на польском языке колодец – это студень, вот «студеная вода». А раз она использовала польское слово, то и оставили вот на летнюю школу, да. Ну, надо сказать, что и Дзержинский-то в первом классе тоже остался на второй год. Это было связано как с тем, что в его семье говорили на польском языке в меньшей степени, чем на русском, так и с тем, что очень жесткий режим был в гимназии. На второй год оставляли треть выпускников. И это происходило не только в годы Дзержинского, а уже в течение длительного времени. То есть первый год был очень большим таким испытанием. Дзержинский вот остался еще на один год на повторное обучение в первом классе.
А что представляло из себя? Что представляли из себя вот эти вот социал-демократические кружки? Чем там занимались? Читали литературу или что-то еще делали?
Ну, безусловно, читали литературу, и в данном случае это было для Дзержинского определяющим, потому что именно в момент его вхождения в социал-демократическое движение он приобщился к недавно вышедшей программе Эрфуртской 91-го года, да, То есть 3 года, и вот принята немецкая социал-демократия, эрфуртская программа. Это была программа интернационалистическая, да, в отличие от прежней готской программы. И Дзержинский из человека таких польских, националистических даже взглядов, он действительно быстро становится под влиянием эрфуртской программы, изучения ее, интернационалистом. И вот всю свою жизнь он будет отстаивать идеи в дальнейшем интернационализма, да, что ему даже будут ставить в упрек, в том числе Ленин, да, называя его великодержавным там, шовинистом и так далее. Но Дзержинский был действительно интернационалист, не признающий границ определенных таких национальных и так далее. Вот. Помимо этого изучались работы, конечно, Тимирязева, изучались работы Каутского, то есть кружки в основном такие просветительские. Хотя речь шла и о других параллелях, например, Дзержинский, как когда-то Герцен и Огарёв, тоже произнес такую клятву, только те на Воробьёвых горе в Москве в день коронации. А здесь, в 1994 году, Дзержинский, соответственно, на Гедиминовой горе. Очевидно, это было подражение, вот, подражание русским революционерам предыдущим. И были попытки не сразу, когда вот Дзержинский подрос, это работа среди рабочих. То есть Дзержинский в период Виленской гимназии организовал несколько типографий и распространял листовки, напечатанные им.
Очевидно, это вызывало какое-то внимание полиции.
Ну, в этот период еще не совсем. То есть в гимназический период нет никаких свидетельств, что деятельность Дзержинского как-то знали, да? То есть его знали как человека в чем-то конфликтного, в том числе конфликтного в гимназии по отношению к ряду преподавателей, преподавателя русского языка, преподавателя немецкого языка, но в связи с навязыванием им определенного такого официоза, да? В конечном счете это станет причиной выхода Дзержинского из гимназии. Хотя это не только поэтому. То есть Дзержинский, скажем, в 5 классе гимназии, в 6 был хорошистом. То есть у него было по закону Божьему там отлично, по остальным хорошо. Вот. Но последний год обучения он практически, во-первых, стал меньше учиться. Это имело несколько причин. Очень серьезно болела его мать. И Дзержинский часто отлучался из Вильно к своей матери в Варшаву, где она лечилась. Раз. Во-вторых, сам Дзержинский в этот период считал, что он умрет молодым, что ему осталось жить где-то 7-8 лет. То есть ему осталось 7 лет, которые он хотел посвятить революции, а не своей болезни. Год гимназии плюс 5 лет в университете, на революцию не останется времени. Это четко фиксирует воспоминания людей, тогда его окружавших. То есть он считал, что ему мало осталось времени. А вторая причина, это было действительно, как я уже указывал, неготовность идти в какую-то схему. Сначала гимназия, потом университет, потом профессорская деятельность. То есть он хотел... Не скучно, а это схема. Да, схематично. И он хотел дела, а не работы. Да? Но было обстоятельство, которое мешало ему уйти, скажем, из гимназии на предпоследнем курсе. Вот. Мать болела, и он не мог позволить себе уйти, ее, скажем, огорчив. У него особое отношение было к матери, к бабушке. Вот. Ну, в начале января 96-го года умирает его мать вот, в Варшаве. Через 2 недели, очевидно, это сказалось, умирает Казимира Янушевская, его бабушка. И через еще буквально месяц уже следует его разрыв. То есть он приходит в учительскую и высказывает всем учителям, что он думает о них. Ну, конкретно вот учителю русской словесности по фамилии Рак. что тот ренегат, что он сволочь, подлец, подлец. Ну, впрочем, сказал, как и большинство учителей гимназии. Последовала, естественно, ответная мера, его исключили из гимназии, чего он добивался. Его тетя Пиляр, баронесса Пиляр, она добилась все-таки, чтобы ему дали аттестат, но в аттестате ему поставили две двойки, одну единственную четверку по Божьему закону, да, и, соответственно, остальные все были тройки. При этом, может быть, издевательским ему поставили примерное поведение. То есть, очевидно, примерного поведения у него не было, но именно такой аттестат ему дали. Это не совсем волчий аттестат, но очень близкий. Поэтому, конечно, когда рассуждают о безграмотности Дзержинского по результатам этого аттестата, надо знать, в каких условиях он получил этот аттестат. На эти оценки не стоит ориентироваться. Скорее, это была месть гимназии за вот такой демонстративный уход из гимназии.
Ну, я так понимаю, после ухода из гимназии Феликс Эдмундович просто ринулся в революционную деятельность с головой.
Да, причем сначала он не просто продолжает выпуски вот всевозможных листовок, он организовал несколько типографий, в том числе одну типографию в доме умершей Казимиры Янушеевской, одну рядом с полицейским участком, он считал, что так полицейские не догадаются, и действительно в тот период эти типографии не выявлены были. Но вот эта деятельность Дзержинского, она имела всегда одну особенность. Дзержинский часто не мог остановиться и не всегда считался с авторитетами. То есть он предлагал все более активное такое участие в рабочем движении, а местное руководство, оно стало тяготиться Дзержинским, его послали в Ковно. Ну, город поменьше и подальше от Вильна и вильнинского руководства. Здесь Дзержинский осуществил уже то, что намеревался, он устраивается рабочим, начинает агитировать там рабочих, он типографской мастерской устроился, он в другие входит различные предприятия. Естественно, его иногда бьют рабочие, в том числе стрейкбрейхеры, за ним гоняются полицейские, поэтому Дзержинский не просто ходит, он еще дает сдачи. То есть у него были карманы, набитые махоркой, которую он бросал и в глаза, в том числе и людям. У него был нож в это время, и так просто его побить было сложно. Но он активно действует. И это совпадает, да, с выявленной в этот период всероссийской организацией освобождение группы вот, освобождения труда, да, ленинской вот этой, и не только мартовской, да, его арестовывают, и несмотря, что ему нету 21 года, то есть он несовершеннолетний, его высылают на север России. Это первая его высылка, ссылка.
А Дзержинский, я так понимаю, все-таки не был членом этой организации борьбы.
Союза борьбы за рабочее дело. Да. Вот здесь.
За освобождение рабочего класса.
Да. Нет, на самом деле одного из филиалов. Филиалов он был, потому что и его близкий товарищ Гольдман, да, был, старший Борис Гольдман, был участником Вилинского, и сам он проходил по делу этой организации. Он и, соответственно, кружок, который вокруг него был. То есть, вот Ковинский кружок, как филиал Вилинского подавался, Вилинский, как петербургский, это была массовая акция. И Дзержинский принадлежал к этому кружку, вот в том числе ленинскому, мартовскому. Другое дело, к филиалу одному из них.
Ну, я так понял, что в Петербурге Дзержинский еще не бывал.
Нет, естественно,
и
нет.
И с Лениным никак не общался.
Не с Мартовым, но Гольман общался, вот Борис Гольман. И, соответственно, здесь контакты какие-то опосредованные
через
могли
одного
быть.
Человека,
да,
они были.
И распространение литературы шло через вот эту сеть. То есть, сам союз постепенно превращался из Петербургского союза уже всероссийскую, то есть это было предтеча партии. Буквально полиция опередила там на полгода, если полгода еще прождали, очевидно, был бы какой-то съезд, прочее, и более ранний период произошло бы.
Понятно. Ну, как держался Феликс Эдмундович в ссылке? Тяжело ему там приходилось?
Тяжело, потому что в данном случае условия были достаточно суровые. И Нолинск, и Вятка, вот территории, потом еще более северные, куда его послали, они с минусовыми температурами, да. Но и здесь Дзержинский пытался агитировать, поступить на табачную фабрику, откуда его впоследствии из-за этого уволили и отослали в более северные края. А в дальнейшем Дзержинский стал подготавливать и побег. Ну, правда, здесь опять-таки получился, возобновлен был вопрос о его здоровье, так скажем, да. Дзержинскому исполнился 21 год, и стал вопрос о военной службе. Его, соответственно, призвали на комиссию, и комиссия признала его негодным военной службе, причем дала диагноз, что через несколько лет, скорее всего, он умрет. О чем ему совершенно спокойно врачебная комиссия заявила, да? Поэтому Дзержинский опять-таки решается вырвать из ссылки. Вот первый
надо же успеть
сбежать.
Революцию,
да,
сделать.
Ну, как он писал, я жил недолго, но я жил. Да? Более того, хоть его в дальнейшем некоторые врачи сказали, что это ошибочный диагноз, у него были подозрения все-таки, что у него мало осталось времени. Поэтому он не только бежит из ссылки, он разрывает отношения и с любимой женщиной этого периода. Вот ссылки здесь была Николаева такая, да, то есть он планировал и семью, возможно, и прочее, но он понимает, что времени на семью у него уже не остается. Надо бежать и хоть что-то сделать, вложить последние свои месяцы или несколько лет жизни в дело революции. Да? Он бежит и, не особо скрываясь, в Варшаве, в других городах начинает работать по созданию местных социал-демократических организаций.
Это какой год? В каком году он бежит?
Ну, это вот в самом конце 20 века. 99-й прибывает, и, соответственно, здесь находится где-то полгода. Успевает несколько союзов сделать, но такая полуоткрытая деятельность приводит к новому аресту. К второму всего будет 6 арестов, да, соответственно, 11 лет проведенных в каторге, ссылки в тюрьмах у Дзержинского будет, он... Один из таких долгожителей тюремных царской системы будет.
Ну, вот к началу русско-японской войны Дзержинский где находился?
К началу русско-японской он на польских территориях Австрийской империи. Краков, вот, соответственно, здесь он выпускал газету, распространял ее и совершал поездки на родину, в Варшаву, естественно.
То есть, по сути, он эмигрировал, да?
По сути, он эмигрировал, но, опять-таки, накануне 1905 года он уже будет находиться в Варшаве. И в 1905 году он участвовал в организации здесь и первых демонстраций после Кровавого воскресенья, и забастовки. Им участвовал в подготовке вооруженного выступления. Он в этом деле вступил в контакт с известным большевиком, руководителем военки местной нашей варшавской, Антоном Овсиенко по кличке Штык. И вот он проводил агитацию среди русских солдат, шло накопление оружия для выступления. Но потом последует его арест, и поэтому, скажем, какого-то серьезного выступления вооруженного ему не удалось организовать.
То есть в революции 5-7 годов Дзержинский такого яркого участия не принимал?
Нет, почему? Он принимал на варшавских. Дело в том, что он, будучи арестован, он через некоторое время будет выпущен по амнистии 1905 года. То есть вот этот арест, он уже не второй, не третий. На самом деле был Александровский централ, где Дзержинский вместе с товарищами, и там товарищи достаточно известны, от Церетели, например, до Урицкого, Скрипника и остальных, да, таких молодые тогда революционеры,
серьезные
в будущем, да, они захватили тюрьму, знаменитый вот Александровский Централ, и здесь была Красная Республика, несколько дней пока не выполнили распоряжение, требования вот заключенных об немедленной отправке их к месту заключения. Дело в том, что срок каторги шел именно с момента прибытия к конечному пункту каторги. Да? А Александровский Централ, нахождение здесь, это не засчитывал срок заключения. Вот. Поэтому и до революции, и после, там у Дзержинского будет много ярких эпизодов. Он один из ключевых деятелей польской социал-демократии, и в отличие от руководства, там, скажем, польских социал-демократов, таких как Люксембург, Тышка и ряд других, он будет находиться в Польше. То есть он будет руководить забастовочным движением, он будет подготавливать вот вооруженные выступления, но... Конечно, это тоже его активность иногда сдерживалась руководством. То есть Дзержинского руководство ценило, но иногда считало, что он идет впереди. То есть его освобождают, например, после Октябрьского манифеста. Он приходит на собрание и здесь же заявляет: оружие, 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 это наш главный лозунг, надо вооружаться. Да? То есть буквально здесь. То есть это был сторонник немедленного вооруженного восстания, как в поддержку московскому вооруженному восстанию. Да, вот он организовал, например, в Польше железнодорожную забастовку. В результате государственные железные дороги встали, и войска в Москву прошли только по частным железным дорогам на подавление декабрьского выступления. То есть полностью не удалось реализовать, но в любом случае поддержка вот декабрьскому вооруженному восстанию со стороны Дзержинского, польских революционеров, была осуществлена.
А в какой момент Дзержинский познакомился с Лениным?
С Лениным, ну, во-первых, это был съезд в Стокгольме, да, где Дзержинский принимал участие и, соответственно, с Лениным беседовал, да. Здесь польские социал-демократы были представлены, и Дзержинский был делегатом, и приняты были как бы в партию фактически.
Это
да?
Какой год?
Ну, 1908 здесь год есть. Потом с Лениным он продолжает уже и пересекается там в Париже кратковременно, потому что Дзержинский в основном более в восточных территориях. То есть он, да, бывало посещал там и Швейцарию, но в основном Германия, Польша, Австро-Венгрия, вот эти, и Россия, территории, где Дзержинский легально и нелегально вот, путешествует до 12-го года, когда он будет окончательно схвачен, и последний шестой вот арест вплоть до 1 марта 17-го года, когда он через целую череду тюрем от Варшавского Централа, от знаменитого Орловского Централа, Бутырок, да, он будет освобожден из последней. То есть он все пройдет, включая кандалы у него будут, вот в Бутырках. Но будет вера в революцию и то, что она в 17-м году совершится. Известен его спор с анархистом Новиковым на эту тему. Анархист Новиков говорил, что в 17-м году революции не будет. Дзержинский поспорил, что если в 17-м году революции не будет, он будет отдавать пол пайки вот анархисту. А если, соответственно, будет революция, тот, соответственно, анархист станет большевиком, служить социал-демократии. То есть, вот, и тот действительно признал свое поражение, анархист Новиков станет большевиком впоследствии. То есть Дзержинский оказался прав. Более прав, чем Ленин, который в 17-м году еще революцию не видел.
А вот этот вот арест с длительным заключением, он был продиктован какой-то особой активностью Дзержинского? За что его так надолго? Что он сделал? Непосредственно перед 12-м годом.
Ну, активность, безусловно, была, и он хорошо известен был уже жандармскому. Другое дело, что многое доказать не удавалось, в том числе то, что Дзержинский был причастен, предположим, к выявлению агентуры жандармерии. Да? То есть знали, что он отвечал за это направление. с агентами боролся, возможно, был причастен к уничтожению. Не только к борьбе, да, а к уничтожению конкретных агентов. Но доказательств нету.
Я правильно понимаю, что Феликс Дзержинский был, по сути, одним из руководителей партийной контрразведки?
Госбезопасности, да, ну, можно так сказать, но да. Социал-демократической, да, польской, польско-литовской, да, можно так сказать. Об этой его роли догадывались, знали о том, что он на одной из ключевых мест распространения литературы, рабочим там движения, да, вот за это могли привлечь. Поэтому первоначально ему дали 3 года, вот, потом добавили еще 6 лет, когда 3 года прошли. Ну и очевидно, если бы эти 6 лет прошли, то ему могли еще, ну, вскрывшимися обстоятельствами. То есть Дзержинскому продлевали срок. И выйти в 17-м году, в 18-м он не мог. Очевидно, были бы новые
приговоры. Если я верно понимаю, то все-таки роль Дзержинского, она до 17-го года, она ограничена. То есть он играет значительную роль в польском революционном движении, но не в общеимперском.
Не безусловно.
На... То есть, вот, какое место Дзержинский занимал с точки зрения партии большевиков в целом? И вообще, считался ли он большевиком в этот момент?
Но следует отметить, что после Стокгольма одно время Дзержинского делегировали в Петроград, поляки. Но было принято решение, что здесь должен находиться представитель польской социал-демократии. Это решение продвигал Ленин, потому что он знал позицию Дзержинского, скажем так, антимековскую, антименьшевистскую, да, и Дзержинский действительно несколько месяцев у нас в Петрограде, и деятель уже российского движения. Но, опять-таки, очень и очень активны происходят конфликты с лидерами меньшевиков даже на личностном таком уровне, да, Дзержинский, не скрывая, их упрекает не просто в компромиссах каких-то, да, а в предательстве. В результате те ставят вопрос ребром перед Лениным об отзыве Дзержинского из Петрограда. То есть Дзержинского как когда-то из Вильно, так и из Петрограда попросили. Его выдворили обратно в польскую социал-демократию. Здесь он слишком активный был. Но, тем не менее, вот этот период, наверное, для Ленина он важен. То есть он увидел Дзержинского опять-таки в деле, как пускай и полуофициального большевика, он называет его большевиком в этот период, но все-таки деятеля польской социал-демократии. То есть, очевидно, Ленин что-то запомнил. Но, подчеркиваю, да, вы правы, в этот период он еще один из многих, и к руководству социал-демократии России даже не близок.
А что вывело Дзержинского в первые лица партии?
1917 год постепенно, да?
Не, ну понятно, там же что-то должен
несколько
сделать.
Этапов, да. Несколько этапов, да, то есть первое освобождение его и, опять-таки, активная деятельность. То есть Дзержинский становится одним из лидеров русских поляков. Московской организации сначала, потом апрельской конференции, здесь он тоже находится, спорит с Лениным, но тем не менее он представитель поляков, и которого хотели делегировать в ЦК и даже более высокий пост. То есть вопрос уже стоял на стадии принятия решения. Однако Дзержинский в этот период был слаб здоровьем, у него были проблемы со здоровьем, действительно, туберкулез немножко обострился, сердце опять-таки, и он взял самоотвод. То есть характерна формулировка, что я не могу работать как бы в полсилы, да, а работать всю силу как член ЦК я не способен. Поэтому я отказываюсь от этого вот звания. И его отправляют на лечение в Оренбургскую губернию, Кумыс, лечебница там он находился. Правда, незавершенное лечение было, потому что он получил известие, что в Дзержинова убили его старшего брата Станислава, вот, которого убили дезертиры, там ограбители были. Он выезжает сюда, потом в Москву и на 6-й съезд. И вот, начиная с 6-го съезда, начинается его, скажем, такое возвышение постепенное, да? То есть Дзержинского здесь замечают, Дзержинскому дают отдельные поручения, он руководит уже работой среди поляков в Петрограде, А когда образуется Петроградский военно-революционный комитет, он становится членом этого комитета. Да, не первым, да, то есть там есть Подвойский, как один из руководителей, есть Лазимир, левый эсер, есть еще целая череда, но он очень активно, и он каждый
Я
раз...
Я так понимаю, то, что... да, раз да. он был членом ВРК, значит, он был членом Петроградского совета. Да?
Нет. ВРК он подчинялся Петроградскому совету, да, при нем. Но это отдельная военная организация, да, и Дзержинский в нее входит. То есть он работает, не будучи военным, но среди военных, да, выполняет различные поручения, в принципе, с ними хорошо как бы справляется, и характерным признанием этого является участие Дзержинского в ключевых событиях. Это 10 октября, еще чуть раньше, и заседание ЦК, и, соответственно, заседание ЦК вот через неделю, 16-17, да, где Дзержинский поддерживает Ленина в курсе на немедленное вооруженное восстание. То есть это ленинская такая линия, Ленин это, естественно, замечает, и замечает и дальнейшие действия, скажем, во время Октябрьского вооруженного восстания, как комиссар Дзержинский отвечал за захват почты и телеграфа. Выполнил
отлично
хорошо.
Отлично справился.
Да, информационно был вот этот блок взят под контроль. Сам Дзержинский выезжает на разные операции, и когда был поставлен вопрос уже о том, что в ПВРК должен какой-то быть комитет по борьбе с контрреволюцией, Дзержинский фактически возглавляет там пятерку такую, а в декабре становится председателем ВЧК с подачи, безусловно, Ленина. И вот с этого момента он становится уже известен потихоньку всем. Потому что пост был значимый, безусловно, ключевой и касающий судьбы очень многих людей. Поэтому с декабря 1918 года обычно и связывают свое представление о Дзержинском.
Ну вот что источники, говорят о Дзержинском этого периода? Он был ястребом, он был нацелен на проведение террора? Или он считал, что революция сможет обойтись малой кровью?
Ну, в начальный период Дзержинский много арестовывает, много беседует с арестованными, и их же выпускает, да. Причем речь идет не только о лицах, условно, так мало в чем-то замеченных, но, например, Веревкин, такой штабс-капитан, да, организовал отправку людей в Калитино. То есть арест, допрос и отпустили, потому что ну, деньги какие-то выдавали, явной вины нет. То есть в начальный период Дзержинский не сторонник широкого какого-то применения насилия. То есть считать его таким ястребом нельзя. То есть он идет, может быть, в фарватере общей линии партии. То есть он понимает ожесточение ситуации какой-то, но не является инициатором введения смертной казни, возобновления смертной казни. Другое дело, что у Дзержинского в его деятельности будет просматриваться несколько жестких таких постулатов. Первое, что необходимы жесткие меры к преступности, тут и личный момент убийства Прата, да, и с бандитизмом не справится какими-то мягкими мерами. И в результате ВЧК будет бороться с уголовщиной, и жестко зачастую. Вот. И то же самое в отношении преступлений по должности. Дзержинский всегда был сторонником, что за определенный уровень преступлений по должности, да, должна быть суровая мера.
Коррупция, в первую очередь.
Коррупция, взятки и так далее, да. Он всегда будет отставить, что именно ВЧК должно это расследовать, ВЧК должно выносить приговоры и так далее.
А вот в первые годы советской власти были какие-то крупные дела, связанные с коррупцией в большевистском руководстве, в советском?
Было несколько дел от первого такого фаермана, вот, который, прикрывая советской службы мандатами, ну, разрешал там, например, работать различным притоном, да, ну, притон, например, Вешние воды с таким названием характерные, да, может работать до утра, печать, прочее, от ПВРК уже упраздненного.
Фаерман крышует.
Да, крышует. Такое происходило, и вот их арестовывали, но представление в этот период у большевиков, о товарищах, которые вот так как оказались в чем-то завязаны на такие дела, было еще такое либеральное, что человек может искупить кровью. И вот часто направляли просто на фронт таких, да, то есть Дзержинскому зачастую приходилось преодолевать такое сопротивление, да, в дальнейшем, когда он пытался там против такого деятеля Ломоносова в период НЭПа начать дело, связанное с закупкой паровозов по завышенным ценам, ряд других, то есть не все ему удавалось довести до логичного конца.
А вот мы знаем, что в РКК широко привлекались военспецы, то есть офицеры старой императорской армии. А как обстояло дело со спецслужбами? Туда привлекались сотрудники дореволюционных спецслужб?
Ну, не с самого начала. То есть, очевидно, что и большевистское руководство, и, соответственно, Дзержинский в начальный период считали это явлением неправильным, неидейным и так далее. Да? Однако в дальнейшем все-таки было признано целесообразным использовать имевшийся опыт. Ну, например, генерала Джунковского, да, московского известного генерала жандармерии, и какие-то консультации здесь были получены. Также технический состав ВЧК был пополнен, ну, в основном уже в 19 году, необходимыми специалистами, шифровщиками и так далее, да. Ну и, наконец, ВЧК использовал бывших в качестве агентов, секретных сотрудников. Ну, если говорить о руководящих должностях, то здесь не было ситуации, как в РКК, то есть оперативными отделами ВЧК руководили все-таки партийные деятели, а не бывшие. Бывшие лишь использовались в технических отделах, ну и специализированных лабораториях и так далее. То есть массовым явлением это не было.
А кто-то из бывших сделал карьеру в структурах ВЧК, ГПУ, НКВД?
Таких не было, потому что были попытки жандармов скрыть свою фамилию и прошлое и поступить на службу. Это было. И более того, можно говорить, что это был не единичный такой момент. В Царицынской уездной ЧК, тогда в Астраханскую губернию входила, в Астраханской губ ЧК, в Саратовской, в некоторых других поволжских были обнаружены бывшие жандармы на должностях комиссаров ЧК. Не руководители председателя, но вот комиссаров. То есть, когда начали проверять различные злоупотребления, ну, естественно, прошлись по кадрам, по документам, и вдруг так вывоз. То есть, в 2018 году ряд губ ЧК, 6 штук, было закрыто просто-навсего в связи с злоупотреблениями, с выявленными здесь массовыми случаями бывших, но, подчеркиваю, скрывавших свое прошлое. Был единственный случай, когда Дзержинский узнал о бывшем следователе Орлове, который когда-то его допрашивал, и Орлов считал, что Дзержинский имеет на него зуб. Вот, и узнав о том, что Дзержинский его фамилию и его присутствие в ЧК выявил, он со страхом ожидал прихода Дзержинского. Однако Дзержинский уважительно поздоровался с Орловым, сказал, что помнит, как тот себя вел, да, не имеет, не держит к нему зла, и предложил работать, только теперь уже легально. Между тем, Орлов на самом деле был агентом белых разведок, и вот эти все данные, ну, скажем так, переправлял их белым очень многим.
То есть, он потом эмигрировал?
Да. Видно, да? Ну, и спасется он на воспоминания, да. То есть, Дзержинский в данном случае поверил профессионализму в ущерб политическому лицу Орлова. Но считать, что Орлова привлек вот Дзержинский, это неверно. Он закрепил его место.
Хорошо. Но вот борьба с уголовщиной – это тоже очень важный момент. Как вы считаете, деятельность Дзержинского, она эффективна была? Мы помним там фильм «Рожденные революцией». старые советские картины на эту тему, насколько это все достоверно?
Я бы сказал, на 80-90% достоверный. В том отношении, что милиция в период гражданской войны с уголовщиной, с бандитизмом не справлялась. И характерно, что в начале 19-го года, в марте 19-го года, Дзержинскому будет предложено одновременно возглавить и наркомат внутренних дел. То есть он будет возглавлять и ВЧК, и наркома внутренних дел. И это было связано для того, с тем моментом, что необходимо было подтянуть нашу милицию, решить проблемы с бандитизмом, в том числе жесткими такими мерами, внедрением туда своей агентуры, вот, соответственно, разгромом банд. И вот с бандитизмом начала 19-го года, вот благодаря Дзержинскому, будет практически покончено. В 20-м году бандитизм уже не представлял такой угрозы. В Москве, в Петрограде, там банда будет и Чугуна, и остальных. Но опять-таки, благодаря кооперации ВЧК и, соответственно, милиции, угрозыск более как эффективный, будут ликвидированы и петроградские потом банды. НЭП новый всплеск, но это уже новая, как бы, ситуация, которую тоже Дзержинский пытался решить.
Ну, я предлагаю перейти к очень важному вопросу, по поводу которого много спекуляций. Это участие Феликса Дзержинского в событиях июльского левоэсеровского мятежа. Что там произошло на самом деле?
Ну, 6-7 июля произошло выступление левых эсеров, да, против, в первую очередь, Брестского мирного договора. Да?
Да, да.
То есть левые эсеры считали, что ключевым моментом, который изменил внутреннюю политику большевиков, было заключение 3 марта Брестского мира. То есть благодаря Бресту мы приостановили разложение немецких войск. Они получили украинское продовольствие, новые территории, да, а если мы бы продолжали сопротивляться немцам, не продали Украину, да, или отдали Украину немцам, то немецкие войска разложились, и революция бы наступила. То есть этот момент чисто для них, во-первых, идеологический, да. Кроме того, они считали, что Брест, отдавший Украину с ее хлебом, он обусловил и изменение внутренней политики большевиков в отношении крестьянства. Продовольственная диктатура уже с мая месяца, а потом комбеды появятся. Да? То есть не было бы вот этого Бреста, был бы хлеб. Был бы хлеб, было бы октябрьское отношение к крестьянству, союзническое, да? А не вот это... Ставка на бедняка. И, наконец, они считали, что Брест привел изменения в карательной практике, что большевики стали расстреливать по суду в результате вот усиления гражданской войны и так далее. То есть, если убрать Брест и его последствия, все вернется в октябрь. И они не случайно говорили, у большевиков были октябрьские дни, у нас будут июльские дни. Убийством Мирбаха, посла Германии, они хотели спровоцировать начало военных действий.
Да, ну вот посла Мирбаха непосредственно убил Яков Блюмкин, сотрудник ВЧК, то есть подчиненный Феликса Эдмундовича. Он знал, как вы думаете, подозревал?
Ну, о Блюмкине он знал, подозревал в том отношении, что Яков Блюмкин, конечно, человек неоднозначный в плане чистоплотности и ряда других моментов. Блюмкин предлагал своим знакомым приходить на расстрелы, да, и поэты этим очень злоупотребляли, Мандельштам, например, там, ряд других. А Блюмкин слишком официровал свою деятельность в ЧК, хвастался своими связями, да, поэтому на самом деле к моменту покушения Блюмкин был уже бывшим сотрудником ЧК, да, то есть вот это раз. А что касается Блюмкина и Германии, какие-то подозрения были, потому что Блюмкин явно пытался получить доступ в германское посольство. Он специально взял себе дело Роберта Мирбаха, дальнего родственника графа Мирбаха, да, и под этим предлогом добивался встречи с послом. Посол долгое время отказывался, отрицал родство, но в конечном счете Блюмкин добился, пришел на прием вместе с другим левым эсером, да, фотографом ВЧК, который действительно еще был ВЧК, Андреевым. Ну и здесь уже на приеме Блюмкин бросил бомбу неудачно, потом пытался стрелять, бросил Андреев бомбу, от которой уже погиб. То есть формально организатор покушения Блюмкин, ну, исполнитель, а убийца Андреев, если так. После чего Мирбах был убит, ну а сами двое террористов, ранее предъявивших поддельный документ за подписью якобы Дзержинского, на самом деле левый сэр Александрович, ну, на бланке правильном, нужном, они скрылись бегством через двухметровую ограду посольства и на автомобиле прибыли в отряд ВЧК. Боевой отряд ВЧК, который возглавлял левый эсер Попов. И вот когда об этих событиях получил известие Дзержинский, он понимает, что корни могут находиться именно там, в отряде левых эсеров, прибыл туда, и здесь он будет арестован после попытки потребовать выдачи Блюмкина. Он будет арестован. То есть говорить о том, что Дзержинский, он участник этих событий, это все-таки неверно. Да? Он противник Брестского мира тоже, безусловно, он был левым большевиком, но он был противником и раскола в партии все время, за единство в партии. Да? Поэтому в дальнейшем у него будет поддержка и Сталина, и не только.
Если я правильно помню, в дискуссии о Брестском мире Дзержинский в итоге все-таки поддержал Ленина, потому что без
он
Ленина...
воздержался. Он воздержался, то есть он не отставил свою точку зрения до конца, потому что раскол он не поддерживал. Да? То есть он выступил против Ленина, но шел до определенного периода. И вот здесь, конечно, были мнения иногда со стороны германского посольства, что причастен Дзержинского, но когда его арестовали, когда началось вот это выступление, все обвинения со стороны немцев по отношению к Дзержинскому были сняты. Более того, Дзержинский после его освобождения выражал идею такой, что зря, что его левые эсеры не расстреляли. Потому что если бы его расстреляли, то Германия бы точно знала бы о непричастности высшего руководства к этому перевороту. Непричастности ВЧК руководства к этому перевороту. И считал, что полезнее было бы его расстрелять. Ну, в этом в чем-то Дзержинский, да? Угу. Ему сказали, что этот кризис пройдет, он нужен еще партии, да? Но после освобождения вот такая у него точка зрения была касательно себя.
Как складывались у Дзержинского отношения с Лениным?
Ну, неоднозначно. С одной стороны, можно четко обозначить, что Дзержинский – это человек, который признает Ленина и лидером, и человеком, который, даже личность которого привлекает Дзержинского, да? Есть многочисленные примеры заботы Дзержинского о Ленине. Ну, например, пока охраной Ленина руководил Дзержинский, никакого покушения прочего на него не было, да, то есть вот этот момент. А как только он уже временно покинет этот пост после левоэсеровского выступления, вот, когда его не будет в Петрограде, вот 30 августа, на Ленина будет организовано покушение. Сам Дзержинский всегда стремился оберегать Ленина и контролировать его. Передвижение, охрана, раз. Он стремился обеспечить Ленину определенное удобство. Ну, в частности, когда Ленина ранили, он через некоторое время выздоровел, но у него были проблемы с рукой, он не мог ее двигать. А Ленин сразу хотел заявить о себе как об активном политическом деятеле, выехать на митинги, представить себя перед рабочими массами, не только в ЦК, а здесь. Ну и тогда Дзержинский, озаботившись этим, заказал ему специальное пальто, где был отдельный рукав на кнопках. То есть mm-hmm. такой сюжет можно вспомнить. Можно вспомнить другой сюжет. Опять-таки вернемся в 17-й год, 10 октября, вот это знаменитое заседание ЦК, где принимается курс на вооруженное восстание. Ленин выходит вместе с Дзержинским, моросит дождь, и здесь Дзержинский настаивает на том, чтобы Ленин взял плащ, его плащ, и вот иначе вот заболеет или еще что-то. Ленин отнекивается, но Дзержинский на этом настаивает. Ну, к слову сказать, этот плащ впоследствии в музее был Ленина, там остальных, то есть есть такой сюжет. Были и другие так, похожие примеры, да, то есть Дзержинский относился к Ленину с особым пиететом. Есть. Но вместе с тем у Дзержинского были черты, которые не позволяли его однозначно поддерживать Ленина. Да? То есть он гораздо больше, чем Ленин, интернационалист. И он может выступить против Ленина, например, в вопросе о создании СССР. Он на стороне Сталина, здесь будет, а не Ленина. Он интернационалист и приверженец мировой революции, он будет выступать в более ранний период в Брестский мир, когда заключался. Или, опять-таки, апрельскую конференцию, вспомним, здесь Ленину пришлось его убеждать в течение нескольких часов, когда они бродили вместе по коридору, и Ленин пытался на свою позицию и убедился, что в некоторых вопросах Дзержинского не переубедить, да, то есть вот... Дзержинский человек без компромиссов, со всеми минусами и плюсами этого. Ленин все-таки признавал компромиссы и компромиссы, с большой, с маленькой буквы. А Дзержинский компромиссов не признавал. И в этом отношении у Ленина с Дзержинским были иногда конфликты. Вместе с тем, если немножко схематично говорить, то Дзержинский — это человек Ленина. И ЧК в значительной степени это орган, который Ленин не только контролировал, но и использовал. Да? И не случайно в момент дискуссии о ВЧК, о красном терроре, Ленин 7 ноября 1918 года приходит на собрание чекистов и произносит проникновенную речь о достижениях чекистов. Да? То есть он выражает им поддержку моральную в тот период. И тут бурнейшие аплодисменты и так далее. Да? Поэтому Ленин ценил Дзержинского, безусловно. Дзержинский очень уважал Ленина, но вот в некоторых вопросах, да, расхождения были. Но это Дзержинский.
А как у Дзержинского с Троцким отношения складывались?
Вот здесь более сложные отношения, да, то есть с Троцким вообще-то Дзержинский познакомился еще раньше, то есть в начале 20 века, во время второй ссылки. Ну, промежуточно так об этом Троцкий упоминает, что Дзержинский прибыл вот в Сибирь, здесь за костром по-польски песни различные исполнял, стихи читал Словацкого, там остальные, да. Вот, то есть это было еще такое сапочное знакомство в первые годы 20 века. В дальнейшем несколько раз пересекались, но каких-то ни конфликтов, ничего не было. А вот, естественно, 17-й год, это уже их взаимодействие на различных постах. Понятно, Троцкий председатель Петросовета вот осенью становится, да, руководит и руководит Петроградским военно-революционным комитетом. В дальнейшем Троцкий не сразу, но становится председателем, руководителем армии. И вот здесь были часто конфликты. Во-первых, конфликты, связанные с организацией контрразведывательной деятельности. То есть Дзержинский выступал на той точке зрения, что органы военной контрразведки, особое отдело, они должны иметь прежде всего подчинение ВЧК. Троцкий считал, что особые отделы должны подчиняться Реввоенсовету. Будет компромисс, двойное подчинение, но вот каждый будет тянуть на себя. В конечном счете Дзержинский, наверное, одержит победу, но не сразу. Но он станет, помимо того, что председателем ВЧК, и руководителем особых отделов, сменив на этом посту Михаила Сергеевича Кедрова, да, который был относительно, но близок к Троцкому. Да? То есть здесь были ведомственные такие столкновения. В дальнейшем еще несколько таких столкновений прослеживается вот в начале 20-го года. А вот в 21-м году происходит первое сближение Троцкого и Дзержинского. Достаточно кратковременно. Это связано с Кронштадтом. Сразу скажу, что к моменту начала кронштадтского выступления, к моменту даже съезда, Дзержинского в Москве, тем более в Петрограде, не было. Он был на Украине. Оттуда его не сразу, но вызвали на чрезвычайный съезд. И Дзержинский не был причастен лично, по крайней мере, к подавлению жесткому, как мы знаем, кронштадтского выступления. Здесь был Ксенофонтов, его заместитель, и фактически руководитель тогда ВЧК во время отсутствия Дзержинского. И он очень сильно переживал фактор подавления Кронштадта, движения крестьянского в чем-то, рабочего, то есть социально близкого. И на этом фоне произошло его сближение с оппозицией, с Троцким. То есть он считал одно дело расстрелы социально чуждых, в том числе офицеров. После Пермской катастрофы у него перелом произошел в этом отношении. Он увидел, что под Пермью происходило массовые вот эти расстрелы, до 8 тысяч человек, да, и отношение к офицерам, белым офицерам, у него стало жестким. До этого часто освобождал офицеров, но нельзя сказать, что лояльный, но не было какого-то особого отношения. После этого особое, да, жесткое. Но это гражданская война, это вот и офицеров, и прочее, здесь он уже не колебался. Здесь стали расстреливать, в принципе, близких людей. Более того, он хотел подать в отставку с этого поста. Ну, тот же самый Троцкий его уговаривал не уходить, потому что ему Дзержинский был интересен как руководитель ВЧК, а не как просто член ЦК. Да? Большая, как говорится, разница. Его уговорили остаться. Сам он с этого момента часто пользовался ситуацией, чтобы уехать опять-таки на Украину. То есть у него был вот этот кризис, когда он с троцкистами сблизился. Тем более, что в дискуссии о профсоюзах, которая была в 2020 году, в конце 2020 года, в начале 2021 года, он, как писали в советских книгах, совершил не совсем правильное действие. Он был ближе к Троцкому, опять-таки, да, а не к Ленину. То есть вот этот период был. Сталин, когда впоследствии говорил о некотором троцкистстве даже Дзержинского, он, очевидно, имел этот период в виду, потому что, начиная уже с 22-23 года, Дзержинский все-таки отходит от Троцкого, убеждая, что интересы, возможно, рабочих ему не так близки, да, возможно, окружение оказалось не таким, а может быть, он видел курс на раскол партии. Дзержинский всегда был сторонником объединенной вот такой партии. Вот. И Сталин, когда говорит, что во время дискуссии с троцкистами он агитировал за Троцким, это неверно, потому что есть воспоминания как перебежчиков, да, так и чекистов, прочее. Во время троцкистской оппозиции Дзержинский за генеральную линию партии, Сталина и его союзников выступал против того же самого троцкиста Преображенского, да, который выступал 19 декабря, а вот здесь 20 декабря, в дату определенную, да, образования ВЧК, выступил и Дзержинский. И именно Дзержинский склонил центральный аппарат, а потом остальные, к принятию линии партии. До него троцкисты одерживали в этом очень важном аппарате победу. Но авторитет Дзержинского у чекистов был просто небывалый, да, таких. И когда Дзержинский выступил в поддержку линии ЦК, то, конечно, Троцкий здесь потерпел поражение. Вот. Но был у него такой период, да. В дальнейшем Троцкий, очевидно, от обиды, что когда-то вот в 21-м был близок, потом отошел, громил. Как известно, и Дзержинский, и Троцкий были наркомами путей сообщения в свое время. Дзержинский был после Троцкого, и ему удалось транспорт поднять, что не удалось сделать вот в полной мере Троцкому. И Троцкий, конечно, всячески и по этому поводу переживал.
Завидовал?
чем-то завидовал. Но он считал все время, что Дзержинский это просто механизм какой-то, а не идеолог, ну, не человек, как бы, который заслуживает особого пристального внимания. Оценивал его достаточно низко. Но это, скорее всего, общая характеристика самого Троцкого, потому что он также оценивал и Сталина, и вообще тех людей, которые выступали против него, за исключением Ленина. И ту Ленину он указывал на ошибки. Да, это Троцкий. То есть с Троцким были вот такие серьезные моменты. Кроме того, в период уже НЭПа, когда Дзержинский в 1924 году возглавит ВСНХ, здесь Дзержинский будет выступать против давления на крестьянство активного, за торговлю с крестьянином, за рыночные отношения. Дзержинский оказался неожиданно для многих рыночником, да? И естественно, что Троцкий и его сторонники эту линию Дзержинского, мягко говоря, не поддерживали. Известно, что даже вот последнее выступление Дзержинского он посвятил критике Пятакова, да, заместителя Дзержинского в СНХ. То есть дзержинские и троцкисты в последний особенно период они серьезно враждовали по экономическим, в том числе, проблемам.
Очень интересно. Я думаю, на сегодня нам надо прерваться. А в следующий раз мы подробно рассмотрим роль Феликса Дзержинского в Красном терроре, а также последний период его жизни. Вот очень интересно. Да, борьба с беспризорностью, например, такой сюжет. Наверное, там можно много чего рассказать.
Безусловно, да.
Вот. А также отношения Дзержинского со Сталиным тоже очень интересует, но это уже в следующей программе. А на сегодня все. Илья Сергеевич, спасибо.
Спасибо вам.
Всего доброго.
До встречи.